Это мое первое выступление вообще какие-то такие более или менее еще даже не оформленные размышления на эту тему, поэтому я не рискну делать это как доклад. Ну, я не знаю, как получится, поэтому я просто хотел организовать материал и поставить несколько вопросов по этому поводу. И сделать какие-то намеки, какие ответы я бы мог бы дать, но, в принципе, я хотел бы перенести тяжесть на разговор, на дискуссию. Потому что тема, она, как правильно сказала Оля, очень тяжелая и очень изученная, и очень контроверсивная, потому что там много всяких полемик и противоречий есть. И поэтому я бы сразу сказал, что я хочу как-то структурировать разные типы размышлений о Холокосте, и, в принципе, я бы выделил два типа размышлений. Первое – это Холокост как часть истории европейского рационализма. А вторая – это как событие, событие прерывания истории, морали, религии, очень, ну, как бы многих метанарративов, как мы сейчас сказали. Итак, в первом случае, когда мы говорим о Холокосте как части истории европейской рациональности, то есть сюда включается исторический, научный, псевдонаучный, созерцательный, разные типы размышлений. И здесь есть ключевые работы, конечно, которые надо иметь в виду. И на самом деле их много, но вот одной из такой первых больших работ является вот этот знаменитый трехтомник Рауля Хильберга «Уничтожение европейского еврейства». И Рауль Хильберг – это такая важная фигура, тоже очень противоречивая по-своему, потому что все противоречия связаны с тем, чаще всего, как еврейское сообщество, или даже, можно сказать, израильское часто, оценивает то или иное высказывание о Холокосте. Вот Хильберг долгое время не принимался израильскими историками, потому что он, описывая события уничтожения европейского еврейства, показал в том числе и негативную роль еврейских организаций. Кстати, за это же подверглась критике в свое время и Ханна Аренд, когда она писала о еврейских советах, организовавших, ну, участвовавших, в частности, в организации уничтожения, то есть сотрудничавших с нацистскими властями фактически. Сейчас уже это время прошло, сейчас Хильберг признан и в Израиле, и это такая одна из ключевых фигур. И многие историки, конечно, опираются именно на него. Но здесь нельзя не сказать о важном таком моменте, что вместе с исследованиями Хильберга почти одновременно, параллельно появляется множество исследований, которые называют ревизионистскими, отрицаниями Холокоста, фальсификациями и так далее. Там много всяких текстов на эту тему. Я вообще не сказал тему мою.
Да, не сказал.
Не сказал тему. Так получается, что я делаю большой заход. Моя тема будет такая: Холокост и массовое общество. И связь Холокоста с массовым обществом и трансформацией, ну, может быть, даже сказать, возможность трансформации права в массовом обществе, права, не ориентированного на индивида. Ну, потом будет понятно, почему. Потому что Холокост относится к уничтожению групп людей, и как бы вот то, что такое право группы людей, право народа – это большая проблема. Вот я к этому буду вести. Значит, но пока я просто обозначаю то, что мне кажется важным. Все работы, связанные с отрицанием Холокоста, так или иначе, находятся тоже в логике истории европейской рациональности и рациональными аргументами отрицают Холокост. То есть работы эти появились прямо сразу, где-то в 1948 году уже первые работы во Франции появились. Причем эта работа была участника сопротивления французского, я могу назвать его и так далее, но это все можно, все это достаточно известно. Что важно, что несмотря на то, что сейчас есть даже уголовная ответственность за отрицание Холокоста, но тот же Рауль Хильберг сказал, что важную фразу, что спорить с отрицателями Холокоста невозможно, но их надо внимательно изучать, потому что иногда они ставят важные исторические проблемы. Так что кое-какие вещи у отрицателей Холокоста тоже можно извлечь. Я напомню, что, например, книга Леотара, которая называется «Распри», «Different» по-английски, она как раз начинается с того, что он, ну, не начинается, а в частности рассматривает один из аргументов отрицателя Холокоста, одного из отрицателей Холокоста. К этому я еще подойду. Итак, среди фальсификаторов есть такие радикальные, не фальсификаторы, а отрицатели. Радикальные отрицатели есть то, что Дебора Линштадт называла мягким отрицанием Холокоста, то есть преуменьшением количества жертв и размеров. И вот это характерно, например, для Советского Союза. В Советском Союзе было такое мягкое отрицание, замалчивание, можно сказать. И вот к этому же типу, как это ни странно, размышлений я отношу и те, которые пытаются Холокост анализировать с точки зрения его генеалогии, истории и своеобразной логики. И здесь, конечно, ключевые работы – это работа Ханны Аренд «Истоки тоталитаризма», «Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла». Это дискуссия Адорна и Леотары, ну и тексты Адорна на эту тему. И среди наших исследователей можно назвать Валерия Подорогу с его книгой «Мыслить абсолютное зло», которая тоже вписывается вот в такую, я бы сказал, практику метафизического созерцания Холокоста, как бы назвал это, метафизическое созерцание. Хотя отчасти она привыкает и ко второму плану, ко второму типу размышлений, который я называю условно логикой события. И здесь надо различать религиозную и квазирелигиозную логику событий, потому что в основном религиозная логика Холокоста как события связана с иудаизмом и с вопросом, почему жертвами стали евреи. И в иудаизме есть, ну, в общем, два ответа таких ключевых на этот вопрос, связанный с виновностью евреев. И здесь вот появляется слово «вина», которое меня будет интересовать дальше, с принципиальной виновностью евреев, так как они отошли от Торы и были наказаны тем самым за культурную ассимиляцию и реформацию иудаизма. Так, а также другой тип размышлений религиозных, связанных с катастрофой Шоа, который является предзнаменованием прихода Машиаха, ну, мессии. И в данном случае евреи должны хранить молчание, потому что смысл катастрофы скрыт от человечества и от человека. Я бы со своей стороны, не будучи религиозным иудеем, но добавил еще один момент, который мне кажется важным. Мне кажется, что так или иначе многие интерпретации со стороны иудеев и религиозной интерпретации Холокоста исходят из своеобразного повторения в Холокосте структуры исхода. То есть это своего рода то, что подтверждает выбранную Богом модель евреев как избранного народа. Ну, это тоже, вот эти мотивы появляются, но они как-то не, они закамуфлированы. То, что я называю квазирелигиозными концепциями, это концепции события, которая рассматривается как материалистическая, но фактически носит тоже в себе несет метафизический характер. И вот книга Валерия, она, мне кажется, тоже примыкает к такой квазирелигиозной трактовке, когда он говорит об абсолютном зле и когда он говорит о событии Холокоста как конце всех событий. Вот это мышление конца и времени после – это такой знак, указатель на метафизическое измерение, то есть на определенный момент, связанный с тем, что история превышает саму себя, что она входит в некоторую зону, в которой она становится для нас непознаваемой. Сюда же примыкает, например, концепция Ясперса, связанная с метафизической виной за Холокост немецкого народа. Он говорит о разных типах вины. Напомню, это знаменитая его книга о виновности, о коллективной вине. И он выделяет вину индивидуальную, уголовную, моральную, политическую и четвертое – метафизическое. И вот метафизическая вина у Ясперса связана с таким неожиданной вещью, которая, на мой взгляд, совершенно антиметафизична и на которую надо обратить особое внимание, когда мы говорим о Холокосте. Он говорит о метафизической вине как эффекте, как нарушении солидарности. Солидарность. То есть там, где нарушена солидарность, там возникает метафизическая вина у каждого из участников. А нарушение солидарности может быть самым разнообразным. Здесь важно, чтобы мы не понимали солидарность как метафору, а понимали солидарность как уже существующую систему отношений, взаимосвязей и взаимопомощи, которая делает человека небиологическим существом. Фактически, один из режимов существования Холокоста, и важнейший, для меня один из важнейших его режимов, был нарушение вот этой человеческой солидарности. И это делалось разными способами, в том числе и способом особого применения права. Право, в котором такие вещи не прописаны, в котором солидарность, справедливость, свобода не прописана никогда. Итак, я обозначил примерно вот линию того, что я выбираю в исследованиях о Холокосте среди этих исследований. Вот моя направленность связана с пониманием, с особым пониманием вины. Причем это вина не только тех палачей, да, кого называют иногда палачами, а вина, которую обсуждают и жертвы Холокоста постоянно. И это вина, которая возникает в момент их пребывания в лагере. Лагерь – это особая система, не только массового уничтожения людей, но это пыточная система. Пыточная система. И вот многие прошедшие лагерь в своих воспоминаниях вспоминают именно нацистские лагеря вспоминают о постоянном ощущении виновности именно узников, тех, кто находится в заключении, не тех, кто совершает насилие, а тех, кто подвергается насилию. Вот эта странная вина узников, описанная и Прима Леви, и Жана Мамери, о котором я подробнее скажу, потому что это важная, на мой взгляд, фигура, и Антельмом, практически у всех возникает этот мотив. Но сейчас я хочу сказать немножко о том, как связано, на мой взгляд, Холокост и массовое общество. Для меня массовое общество – это прежде всего определенный тип индустрии. И Холокост был бы невозможен, на мой взгляд, без сформировавшейся индустрии не только производства, но и индустрии массовой смерти, которую уже получило человечество в Первую мировую войну. В каком-то смысле массовое уничтожение людей в мировую войну открыло возможности для уничтожения людей вне рамок войны тоже. Ну, я сейчас не буду это расшифровывать, я лишь обращу внимание, что именно на рубеже веков 19 и 20 возникают то, что мы называем геноцидами, основные геноциды. Конечно, можно рассуждать о геноцидах и до этого, ну, термин геноцид появляется позже, и мы его распространяем на историю, иногда неправомерно. Тем не менее, конечно, когда речь идет о таких вещах, как, допустим, уничтожение и изгнание Северного Кавказа адыгов, то слово «геноцид» вполне уместно, да? Дебатируются, обсуждаются в американской науке применение термина «геноцид» по отношению к североамериканским индейцам. Но, тем не менее, тоже употребляется. Вообще слово «геноцид» употребляется иногда достаточно широко. Вот, например, в Википедии есть статья «Геноцид сербов во время Второй мировой войны». Но эта статья есть только на русском и на сербском языках. А на других языках это преследование. То есть там есть свои тонкие различия. И здесь важно, что геноцид, на мой взгляд, геноцид связан с войной, с, если угодно, империалистическими, с капитализмом как империализмом, и именно вот как империалистическое производство, да, создает геноцид. Это, конечно, пример конголезского геноцида на рубеже 19 и 20 веков, когда там половина населения жителей Конго была уничтожена просто бельгийским королем Леопольдом II, как известно, собственностью которого тогда было Конго, личной собственностью которого. Это тоже, да, своего рода геноцид. И вопрос, который здесь возникает: чем отличается Холокост от прочих геноцидов? Как, допустим, такая вещь, как антисемитизм, входит в режим существования массового общества, в его индустрию, и как антисемитизм оборачивается Холокостом? Или почему евреи стали в какой-то момент, по-другому можно сказать, рассматриваться не как религиозное сообщество, а как нация или даже тайное сообщество? То есть именно тогда же, на рубеже веков, мы знаем, появляются протоколы сионских мудрецов, и теория еврейского заговора начинает существовать именно в это время. Кстати, вот когда мы говорим об отрицателях Холокоста, там нишу занимают евреи-отрицатели Холокоста. Это тоже такие интересные книги есть. Вот, например, сын Иегуди Минухина, Жерар Минухин, знаменитого, вы знаете, да? Он написал... У него сын, который написал книгу в 2015 году, где занимается не просто отрицанием Холокоста, а восхвалением Гитлера, который первый решился пойти против финансового еврейского заговора. Ну, как герой вообще. И ничего, вышла книга, и даже можно скачать ее в интернете. Да, такой Жерар Минухин есть. Итак, в результате всего этого я бы Холокост все-таки отличал от прочих геноцидов, во-первых, как определенную индустрию уничтожения, которая напрямую с войной не связана. То есть начало Холокоста было еще до военных действий и напрямую с военными действиями. То есть понятно, что шла война, но как бы война шла не против евреев. Евреев уничтожали не как противника в войне. И еще такой момент важный, потому что, конечно, когда мы так говорим, легко попасть в ситуацию такой, еврейской исключительности, о чем часто идет речь, исключительности еврейской жертвы, которую многие так или иначе проводят этот мотив, особенно религиозные исследователи. Я бы сказал, что здесь, конечно, можно говорить о таком же отношении к цыганам, например, или к инвалидам, к психически людям с психическими отклонениями, которые тоже подвергались преследованиям и даже уничтожению в нацистской Германии. Но в чем особенность Холокоста именно применительно к евреям? Дело в том, что те евреи, которые уничтожались, были по большей части евреи уже ассимилированные. Они уже даже евреями себя не считали. И вот книга Жана Амери, которая недавно была, ну не так, года три назад, была переведена на русский язык, «По ту сторону преступления и наказания» у нас перевели. Хотя по-немецки это «По ту сторону вины и воздаяния». У нас перевели «Преступление и наказание», потому что по-немецки именно так было переведено «Преступление и наказание». Сейчас новый перевод вышел. Но фактически речь идет не о преступлении и наказании, а вины вне преступления и воздаянии вне наказания. Вот о чем идет речь. Речь идет именно о чувстве лагерника, униженного под пытками. Так вот, Жан Амери, он как раз такой еврей, который ассимилирован. Его заставили быть евреем именно в лагере. Он, ну как бы, ему назначили его национальность. И он при этом совершенно не ощущал никаких связей со своими предками. Он был абсолютно европейский человек. И вот многие евреи были уничтожены именно по принципу крови, который возник именно благодаря тому, что общество было массовизовано, и возникли разного рода расовые теории возникают в XIX веке, как один из эффектов, как один из способов мыслить большими коллективностями. И вот евреи возникают как раса. И вот именно против евреев как расы начинается это уничтожение, этот тип деятельности, который мы называем Холокостом. Итак, Холокост для меня евреи плюс лагеря уничтожения, нация плюс индустрия ее уничтожения. Но в каком смысле можно говорить в данном случае о нации? Ну, понятно, что антисемитизм был по отношению к религиозным евреям когда-то, но вот тот тип антисемитизма, который возникает в конце 19-го, в начале 20 века, он уже носит характер совершенно иной. Он уже носит характер уничтожения неприязни не по отношению к отдельному еврею или к религиозной группе, а как к определенной нации, которая, в общем-то, не имеет четких границ. И в этом смысле интересно, что в этом плане нация никак не была защищена, потому что конвенция ООН, например, конвенция ООН о геноциде, рассматривалась только в 1948 году, а ратифицирована была в 1951, а США в 1986 вообще это ратифицировали, что право народов – это очень двусмысленная вещь, которая была предложена, и все время идут споры о праве народов на самоопределение. Все это приводит нас к вопросу, который, в общем-то, ставит до ООН, ставит Холокост. Кто говорит от лица «мы», когда мы рассматриваемся как народ, как некоторые народ, группа, но это никогда не народ, не группа. И я предположу, что всякий раз этот вопрос задается от имени жертвы. Не от имени победителей. Мы никогда не победители. Мы всегда это жертва. И Холокост в каком-то смысле порождает своеобразный дискурс жертвы. И надо сказать, что евреи очень долго этот дискурс жертвы не принимали. Ну, примерно до 68 года. Это очень так детально описано в книгах Финкельштейна и Шамона. У Шамона есть вот эта книга «Конкуренция жертв». Но многие из тех, кто уничтожали евреев, быстро приняли дискурс жертвы. Например, вот известная история, что в Литве есть музей двух геноцидов. Это геноцид Советского Союза против литовцев и геноцид немцев против литовцев. Когда им задают вопрос, ну а как же быть с геноцидом евреев? А известно, что евреев в Литве уничтожили сами литовцы. То есть там немцы вообще не участвовали, сами литовцы. Они говорят, а этот геноцид включен в общую концепцию. Я просто вот читал это замечательно. Ну, также вот интересно, так в Австрии этот дискурс жертвы тоже, потому что Австрия, как известно, была присоединена к Германии, Аншлюс был известный, но после войны, а в войне австрийцы, как известно, принимали участие на стороне немцев в военных действиях, но когда Австрия стала самостоятельной стороной в 1953 году, то они себя объявили первой жертвой нацизма. «Мы – первая жертва нацизма». Это был такой основной их лозунг. То есть дискурс жертвы возникает почти сразу после войны как новый легитимирующий дискурс поведения в новых правовых, я бы сказал, условиях современного мира, где есть народы и где народы могут быть жертвами. И, как ни странно, евреи этот дискурс не принимают. Они этот дискурс не принимают до 68 года примерно, когда и возникает то, что Норман Финкельштейн в своей книге назвал «Индустрия Холокоста». То есть, когда возникает целое большие денежные вливания в музеи Холокоста по всему миру, спонсируются исследования Холокоста именно как уничтожения. Вдруг в конце 60-х возникает эта тенденция, Норман Финкельштейн связывает это с экономикой действия еврейских организаций, которые на этом зарабатывают большие деньги. Он подвергся большой критике за эту книгу. Омер Бартов, израильский историк, известный историк и Первой мировой войны, и Холокоста, с ним полемизируют. Ну, надо сказать, что Норман Финкельштейн Холокост не отрицает, он показывает просто его неправедное использование, да, как темы в медийной ситуации. Вот. И фактически, что значит, когда я говорю о Холокосте как способе формирования языка жертвы? Это жертва, которая безмолвна, то есть жертва как бы не имеет языка. Она безмолвна, и поэтому язык жертвы – это такой своеобразный оксюморон. И то, что надо каким-то странным образом сформировать новый тип высказывания, который говорил от тех, кто высказаться не может, например, от уничтоженных. Или от тех, кто не хочет говорить, то это вот одна из тем книги Леотара «Распря», Леша Распря ее переводил, да, где Леотар фактически показывает, что существует два типа речи, которые друг с другом не могут вступить во взаимодействие никаким образом. И вот он так переформулирует через лингвистику понимание фразы, чтобы туда входило не только эффекты языка, понимание семантик, но и самые разные состояния даже. Это такой своеобразный ответ на аналитическую философию языка, в том числе, что на ее невозможность применения к таким событиям. А с чего начинается? Начинается именно с того, что Леотар отвечает Роберту Феррисону, отрицателю Холокоста, который утверждает, что только тот, кто прошел через газовые камеры, может быть свидетелем. Вот с этого свидетельства начинается как бы дискурс жертвы. Свидетелем может быть только тот, кто прошел через газовые камеры, только мертвый такой, то, что можно назвать double bind. Мертвый не может свидетельствовать, но свидетельствовать может только мертвый. Да. Но, между прочим, за несколько лет до работы Феррисона на Нюрнбергском процессе, когда обвиняли нацистских преступников, именно этот аргумент прозвучал в пользу жертв. Когда, показывая кинодокументы, сначала советские, а потом и американские обвинители, показывая кинодокументы, говорили: обвинять будут мертвые. Они прямо так говорили: обвинять будут мертвые. И так возникает своеобразный участие мертвых или жертв в том смысле, что жертва – это практически мертвый при жизни, настолько он не настолько ослаблена его способность к высказыванию. Включение вот этого потенциально мертвого в юридический тип дискуссии. И здесь, конечно, важна книга Аренд о банальности зла, потому что фактически она лишает Холокост некоторого метафизического измерения. Она вводит определенное зло в режим повседневности, причем зло оказывается коллективной виной. Не виной каждого отдельного человека, который может мыслить, который не может мыслить и поэтому готов соучаствовать в зле, сотрудничать в юридических рамках с режимом насилия, оборотная сторона этого вот юридического плана, это как раз и есть неюридическая солидарность. Или, как в случае жертв, она обретает форму несолидарности. Здесь я хочу обратиться к Жану Амери, у которого вот к этой книге, о которой я упоминал, она написана в середине 60-х годов, намного позже, чем книги Антельма и Прима Леви, но она также посвящена опыту лагерника, опыту существования в ситуации пытки. Пытка там одна, о пытках там одна из главных глав этой книги. И вот то, что отмечает Амери, важное, на мой взгляд, это то, что он отмечает, в отличие от других, кто пишет о других свидетелях лагерников, он пишет не о индивиде и даже не о индивидуальном существовании тела, как, например, у Шаламовского «Доходяги» или того, кого Прима Леви называет «мусульманин». А он пишет о именно о пыточной ситуации, когда сейчас попытаюсь это дословно, ну, дословно не получится, но как бы ситуация пытки, она меняет вообще ситуацию отношения с миром. Он даже, Жан Эмери, это такой очень образованный человек, он даже в своей книге противопоставляет это пониманию смерти у Хайдеггера. Тот, кто был в пытке, для того смерть Хайдеггера смешна просто. Потому что умереть – это благо. И ты всегда надеешься, он пишет, что очередной удар наконец принесет тебе избавление. Это невозможность существования, при котором ты готов на все. И предательство, и ты знаешь, что ты готов на предательство. И как он о себе пишет: «И если бы я знал имена их, а не клички своих соучастников по сопротивлению, я бы их всех выдал. Слава Богу, что я не знал никого. Я знал только клички». Потому что преодолеть это невозможно. И важный момент, который отмечает Жан Эмери, что пытка отмечает ситуацию, обозначает ситуацию, в которой нет помощи. Ни от кого. Здесь нет ни друга, ни того, кто способен помочь. Ты в абсолютной безнадежности находишься. И эта безнадежность – это полный... отсутствие солидарности с кем бы то ни было, никто помочь не может. Связи, которые мы называем солидарностью, просто разрушены. Но даже вот в разрушении этих связей, на что я пытаюсь указать, видно, насколько важнее они, чем героическое противостояние индивида насилию, которое все время стремится быть абстрактным и почти метафизическим. И я сейчас уже завершу. Итак, Амери также ставит проблему, которая, на мой взгляд, очень существенна, потому что через вину он показывает, что вина имеет коллективную природу, природу, которая связано с разрушением межчеловеческих связей. Она возникает у пытаемого, и это вина без преступления. Даже если нету преступления, даже если тебе не в чем сознаться, вина возникает все равно. Вина за то, что недоступно. Но именно по той же логике, обратной логике, потом возникает идея коллективной вины немецкого народа за преступления, то есть не индивидуальные, а коллективные вины. И так мы имеем вот такую двойную ситуацию. Евреи в Холокосте имеют чувство вины без вины. Чувство вины без вины. И с другой стороны, немцы после Нюрнбергского процесса имеют вину без чувства вины. И это очень хорошо, кстати, показано в фильме Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс», где вот такую характерную немку играет Марлен Дитрих. И это характерно. Мы ничего не знали. Мы ничего не знали. В каком-то смысле вот эта диалектика, такая своеобразная диалектика вины без чувства вины и чувство вины, которое перестает быть чувством, а становится режимом отсутствия солидарности, эта диалектика замещает диалектику раба и господина или палача и жертвы в нашем случае. Если мы посмотрим почти на все работы, исследующие, на очень многие работы, исследующие лагеря, вот, например, Валерия, очень характерная работа Валерия «По дороге», там пытка, там есть целая глава, посвященная пыткам, но пытка рассматривается с точки зрения палача исключительно. То есть там приводятся примеры и так далее. Но это целиком и полностью о связи палача и власти, о способах отправления власти. Как бы даже в этом размышлении жертва уничтожена. Она как бы просто жертва. И, ну, чтобы стать жертвой даже, чтобы получить вот какую-то возможность, чтобы какой-то леотард сформировал для тебя тип речи, да, тип речи после, все равно надо выйти из режима беспомощных. Настолько, потому что беспомощные – это настолько беспомощные, что они не могут предъявить себя даже в качестве жертвы. Они не могут освоить дискурс жертвы. Бессильные. И это сегодня, вот когда описывают ситуацию в лагере, то ну, не только Амири, практически все лагерники, они описывают ее в терминах стыда, страха, ну, вины, эффекта бесправия. Но они описывают это как бессилие. То есть бессилие – это лишенность, не лишенность сил, а лишенность индивидуальных сил. Не лишенность, извините, индивидуальных сил на сопротивление, а лишенность права. Потому что право рассчитано на индивида, начиная с римского права, на гражданина. А здесь силу составляет только солидарность. И вот когда мы вспоминаем спинозистский термин, не термин, а фразу «сколько силы, столько и права»,
мощи.
Столько мощи, да, ну, мощи, столько и права. Иногда многие пугаются, но фактически о чем идет речь? Речь идет о том, что какие бы права роскошные ни были, они должны быть отстаиваемые с помощью мощи не индивидуальной, с помощью мощи солидарной, силы солидарной. И фактически пытка, почему, ну, можно, конечно, историю пытки, но пытка – это лишение солидарности. И эта практика сегодня в том числе является существенной, именно потому, что это способ работать с неугодными солидарностями. Способ узурпирования права. Вот когда иногда говорят о естественных правах, которые якобы даны Богом, то в данном случае приходится говорить, что нет никаких прав, данных Богом или Конституции. Права есть только те, которые завоевываются солидарно. Если нет способа отстаивать их солидарно, то мы получаем в результате не просто насилие, а систему пыток. И это один из эффектов Холокоста, на мой взгляд, который продолжается до сих пор. И не надо думать, что пытки – это только в слаборазвитых странах или где происходит попрание закона. Пытка введена в естественную человеческую норму, я бы сказал, а в жизнь и среди американцев, и Абу Грейб, и Гуантанамо, известные пытки, которые не преследуют никаких конкретных целей. Это просто система унижения в мире, где нарушены иерархии, где совершенно естественным образом смещены, нарушены отношения иерархии раба и господина. Это пытка, это способ узурпации права в мире равенства. И, на мой взгляд, вот то, что я говорил о Холокосте, немножко подсказывает нам кое-какие на этот счет ответы. Все, я закончил.
Сейчас я напишу. Да, спасибо, Олег. Как мы будем? Может быть, мы не будем строго строить все это? У кого есть вопросы, пусть дадут вопросы.
Да,
у кого есть что всегда. Сказать, пусть просто скажут.
Вопросы есть всегда.
Да.
У меня есть вопрос. Ну, естественно, в твою задачу не входил полный обзор литературы. Это очевидно совершенно. Но я хочу отметить все-таки двух авторов, которые, мне кажется, тобой не были названы, и они в какой-то степени встраиваются в линию твоих же рассуждений. То есть они могли бы быть тебе полезны. Я имею в виду Мариса Бланшо
и Сару Кафман. Ну, я даже хотел тебя упомянуть, но забыл.
Нет, дело не во мне. Да. А дело в том, что как раз мне кажется, одна из линий их рассуждений достаточно заметная состоит вот в выделении, что ли, или в акцентировании солидарности бесправных, если можно так сказать.
Но там нету солидарности.
Там нет слова солидарность, возможно. Там есть другое слово, которое они употребляют,
сообщество.
Но они говорят о сообществе нуждающихся, тех, кто находится в состоянии крайней нужды, когда уже не действуют, если говорить твоим языком, какие-то правовые механизмы. То есть это люди, мусульмане, доходяги, доведенные до крайнего изнеможения, где, по мнению Бланшо и Кафман, может возникнуть сообщество, ну, что ли, на руинах общества, если можно так сказать, или вопреки здравому смыслу, вопреки вообще каким-то логическим представлениям. Я просто подумала, что они не противоречат тебе, а наоборот.
У меня есть это.
Да,
я просто не упомянул. Спасибо, это совершенно правильно. Но это, надо сказать, что это же реакция на книгу Антельма.
Да,
то, что они
конечно.
Да.
Особенно Бланшо.
Ну, Бланшо там еще хитрее ситуация, потому что он до войны был антисемитом знатным. Как многие.
У Кафман другая ситуация, связанная с тем, что ее отец погиб в лагере.
Ну, да,
Плюс она была большой поклонницей Бланшо.
Да.
И она ставит проблему о том, каким образом можно мыслить Холокост через вымысел, имея в виду произведения, которые не являются документальными, а являются художественными. Там еще есть такая проблема.
А у Бланшо это способ предъявления в письме смерти.
Да.
Смерть. Да. Но это вот о чем я тоже отчасти говорю, потому что есть для меня вот это существенное различие между пыткой и смертью, когда жизнь в ее упорствование жить становится настолько невыносимой, что любая культурно обозначенная смерть просто смехотворна, особенно вот там Антельм проходится по смерти в Венеции Томаса Манна, такой очень культурно организованный. Смерть становится спасением, да, в данном случае. А у Бланшо ситуация возможности пережить в письме момент несуществования, она такая хайдеггеровская, даже по-своему. Да, он даже эту историю описывает, как его должны расстрелять. Есть, да, эти мотивы, конечно, есть здесь. Правильно.
Мне вот что, новое совершенно было. То есть все было новое. И это удивительно, потому что все-таки я довольно много читала на эту тему. Вот, и хотя авторы знакомы, но они как бы не были основными. Вот. А что меня удивило, что если вот взять литературу, ну, скажем, условно говоря, морально-философскую, хотя мне кажется, что вся эта литература такова, потому что речь все-таки идет о понятие зла, оно все-таки всюду присутствует, как некая доминанта. Вот. И если не брать какие-то там исторические, фактологические вещи. Так вот, что меня поразило, что именно в морально-философском взгляде практически отсутствует идея солидарности, взаимодействия. Я сейчас уберу немножко понятие другого, да, скажем, Левинаса и других, оставив, тут можно по-разному просто понимать. Вот. Но вот интересно в том, что там в основном речь идет о том, что, скажем, Аушвиц выступает неким абсолютным воплощением социальности. В противостояние моральности, которое там практически, этого пространства там просто нет. Вот.
А почему и... социальности противопоставляется моральность?
Ну, есть такая...
Мне кажется, что эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Нет, и даже обуславливают друг друга.
Их можно так понимать, а можно понимать так, что моральность основана на вырывании себя из социальности, противоставлении, неподчинению себя социальности и так далее. Вот. И вот такое видение присутствует, когда то, что меня, я увидела какие-то отличия фундаментальные, принципиальные. Например, того же, скажем, взять Агамбена, да, для которого исходным является таким, внутренней какой-то потребностью, которую он формулирует, является очищение морали от права. Вот. Очищение морали от права. То есть очищение языка морали от правовых вещей. Вот, включая норму. Норму, закон, заповедь и так далее. Вот. То есть тоже это совершенно какой-то другой взгляд, как мне показалось. Да? И какие-то совершенно другие. А я хотела спросить вот о чем. Олег, для меня, скажем, вот эта тема, она в большой степени связана с невозможностью продолжения философского дискурса или моральной философии в прежнем ее виде. Вот. По множеству оснований, скажем. Вот. Это у вас помещается туда, где вы говорили о по дороге?
Нет,
да, что
я
прекращение,
Валерию
отсылаю, обрыв,
потому что, мне кажется,
как...
это просто очень важная книжка, которая, в которой очень много интересного и одновременно очень трудно увидеть проблемы, потому что он занимается такой вроде бы нейтральной антропологией. Mm-hmm. Да? Но вот за этой нейтральной антропологией, к сожалению, для меня, к сожалению, я считаю, это замечательная книга, там очень много интересных вещей описано. Я считаю, глава про Шаламова просто редкая для нашей вообще культуры. Но среди этих вещей видно, насколько мы пишем или думаем в режиме власти или, если угодно, палача.
Это я поняла. Да.
Да. Что значит мыслить вне режима власти? Это большой вопрос. Да, это большой вопрос. Но если мы описываем такие вещи, как Холокост, то мы просто обязаны придумывать какие-то вещи. Я считаю, что... Если мы ограничиваем в правах индивида, а вот Валерий как раз все время пишет о страданиях тел. И Фуко, например, тоже, да, для Фуко пытка – это отправление, это дознание, это способ дознания. В религиозные времена инквизиции это был способ дознания истины, а в времена просвещения – дознание наказания. Дознание преступления через пытку совершается. И совершенно когда читаешь Антельма, то не Антельма, а Амери, уже запутался со ними, со всеми. Когда читаешь Амери, то видишь, что ты просто попадаешь в другой мир, который находится вокруг нас, но мы к нему бесчувственны. Вокруг нас мир пыток. Мы живем в мире чудовищных пыток, которых не было никогда. Пыток не для чего. Пыток, которые позволены такой системой права, которую мы имеем. И это по всему миру. И к этому миру пыток никто, особенно не присматривается. А он начинается, как Амери пишет о лагере, что начинается с первого удара надзирателя, так и здесь начинается с первого попрания в правах. Мы молчим, когда один раз попрали в правах. мы отказываемся от солидарности. И мы позволяем миру пыток войти в наш мир через систему права. Это сегодня. Это не в 19 веке.
Олег, спасибо большое. Вот то, что ты говоришь, у меня, особенно вот сейчас в конце, проассоциировалось с 15 веком, не с 19-м, с Лебуэсси, трактат о добровольном рабстве, где он как раз говорит о том, что избежать тирании, ну, собственно говоря, антиномия, вернее, то, что противостоит тирании, это товарищество. То есть там не истина ложь, а вот тирания и товарищество — это единственный путь. Ну, и он, кстати, был, собственно говоря, правоведом Лебуэсси. То есть какие-либо правовые здесь невозможно, здесь скорее какие-то экзистенциальные вещи выступают на первый план. Почему, в общем, известные вещи, осмысляемые философии товарищества или солидарности, это, в общем, одно и то же, на мой взгляд, почему же не срабатывает, на твой взгляд? Вот, ну, все понимают, что солидарность — это единственная возможность противостоять чему-либо. Естественно, мертвые не могут быть солидарны, поэтому если брать дискурс мертвого противостояния всего произошедшего, это невозможно принципиально. Но есть другая вещь. У солидарности всегда есть маргиналии. То есть те люди, которые не входят в это солидарное сообщество. Может быть, здесь скроется какая-то вот такая лазейка, почему солидарность, товарищество не оказывается панацеей от тирании любого вида.
Ну, я считаю, что так происходит, потому что солидарность понимается как солидарность индивидов. А такая солидарность не существует. Индивид настолько замкнут на себе, что солидарность для него вещь случайная. И вообще не так должна называться. На мой взгляд, ну это на мой взгляд, да, он... Я не претендую, чтобы он был универсальным. Но я считаю, что после Французской революции, по крайней мере, солидарность должна пониматься как коллективная вещь. То есть коллективность в каком-то смысле предопределяет несуществование индивида в солидарности. Солидарность – это всегда солидарность беспомощных. Потому что индивид уже наделен силой сопротивления, как индивид, как человек, как ценность и так далее. Очень много здесь рядов наслаивается. А вот что такое коллективная солидарность, мы до сих пор понимаем плохо, потому что до сих пор мы ее знаем только как солидарность революционную.
Не так плохо.
Не так плохо, да, но только, да. Но только.
Ну а чем отличается тогда вот социальная солидарность, революционная от,
например, нету социальной солидарности.
Ну, социальная, ну вот групп, так сказать, на пике каких-то вещей, которые объединяют вне рамок природных. Ну вот национализм чем отличается от солидарности? Тоже, казалось бы, люди, так сказать,
поддерживают. Не бывает солидарность в силе. Национализм — это солидарность в силе. Солидарность — это солидарность жертв. Солидарность протеста, солидарность, как вот насилие у Сореля, всеобщей забастовки, всеобщей стачки. Вот такое насилие и есть солидарность. Насилие, кстати, оно же не насильственное, всеобщей стачки. Это не насильственное насилие. Это все и вот примеры коллективной солидарности.
То есть ты считаешь, что солидарность — это всегда солидарные жертвы?
Да, абсолютно. То есть солидарность не бывает среди сильных мира сего. Среди сильных мира сего капитализм.
Корпоративная солидарность.
Да, там корпоративная солидарность.
Слушай, извини, можно еще, Оля, продлить линию? Ну, вот, между прочим, я хочу тебе сказать, вот то, что ты сейчас сказал, это то, что Бланше называет сообществом. Это линия, которая абсолютно укладывается в твое рассуждение. Да. Нет, я хочу сказать, мне жалко, что ты им пренебрёг, потому что
у меня вот написано «Бланшо Кафман Петровская».
Нет,
вот
я здесь не хорошо. Я хочу другое сказать. Вот я вернуться к Поле, она упомянула Агамбина. И действительно, Агамбин, между прочим, в этой своей книге очень сильно полагается на Прима Леви. Фактически все его рассуждения основаны на
Как комментарий практически.
Ну, и там есть вытесненные источники еще Ханна Аренд.
Нет, возможно. Нет. Я хочу сказать, что эта книга так прекрасно читается, на мой взгляд, потому что там главный герой Прима Леви.
Он цитирует его.
Да, он составляет основной корпус этого сочинения. Но там, кстати, Оля, у Лагамбе, насколько я помню, это нужно освежить в памяти, есть понятие стыда, которое он пытается вывести, что на самом деле совсем неплохо. Стыд. Вот он об этом говорит. И я сейчас хочу вернуться вот как раз к Приму Леви через вот этот детур. Дело в том, что действительно у Прима Леви есть такая мысль, что свидетельствовать могут только мертвые. Он говорит, мы, выжившие, вот эта фраза, не настоящие свидетели. Настоящий свидетель, говорит Леви, тот, кто не выжил.
Но он говорит, выжили худшие.
Эта мысль тоже много проходит. Вот просто я хочу это поднять как некоторый сюжет. Ты как-то прошел мимо и сказал, что там получается double bind.
Это я просто книжка для...
Это Дасмаль, книжка известная.
Леотар это прекрасная книга, где на квази-юридическом языке он пытается выстроить дискурс жертв.
Ну, фактически, да, свидетеля, да.
Он говорит о том, что истец и ответчик говорит на разных языках.
И они эти языки несовместимы друг с другом. В отличие от разногласия, на которое вот Рансьер настаивает, что всегда есть в разногласии возможность коммуникации. Леотар отвергает возможность коммуникации полностью.
Ущерб, наносится на языке одной из сторон, в то время как фактически претензия не может быть высказана на этом языке. Это разные языки, которые не пересекаются. Но я хочу все-таки вернуться к этому аргументу о том, что мертвые настоящие свидетели. Вот, может быть, как-то твой комментарий услышать по этому поводу, потому что это все-таки нельзя сбрасывать со счетов, как...
Здесь важно просто, мне кажется, пройти такой путь лишения мертвого метафизической окраски. Он как бы в состоянии смерти, и поэтому уже как бы говорит из зоны некоторой трансценденции. Но в данном случае, конечно, это не так, потому что мертвые свидетельствуют именно как подзаголовок у Леотара, фраза в диспуте, как фраза. То есть мертвые составляют своего рода конфигурацию, конфигурацию унижения. Она может быть представлена в разном виде. В виде насилия, которое состоялось над одним телом, или числа конголезцев, которые уничтожил Леопольд. Но это может быть так или иначе конфигурация, которая порождает своего рода не юридические последствия, а эффект солидарности из-за невозможности такое выносить. О таком думать, такое выносить и так далее. В этом смысле я считаю, что, конечно, когда на Нюрнбергском процессе говорят, свидетельствовать будут мертвые, они говорят, конечно, это риторика. Но в каком-то смысле для преобразования права это должно быть переведено из разряда риторики в разряд, если угодно, этики. То есть мертвые – это последние высказывающиеся. То есть потому что здесь важно понимать смерть не как конечность, а понимать смерть, которая присутствует во все моменты нашей жизни, но не в кайдеговском бытии к смерти, а в моменте предельного унижения жизни. И каждый раз предельное унижение жизни, оно юридически никак не затрагивается. Никак. и нету инструментов его затронуть на прежнем языке гражданских прав.
Можно уточнить два момента. Один, пожалуй, не связан с центральной линией вашего доклада, но по поводу как бы новации определенной, которую вносит Холокост в связи с введением категории еврейства, не связанной с Советом, не связанной с религией, связанной просто с этносом, которая только потом, после войны, уже была закреплена. Он, наверное, это отчасти не совсем так, потому что к моменту Холокоста уже была серьезно развита история сионизма. То есть внутреннее европейского понимания еврейства, отличного от религиозного и связанного, что любопытно, тоже с исключением себя, как определенного множества, связанного исключительно кровью, из тела европейской нации. И как показывает та же Аренд, в деле Айхмана, Айхман был связан определенным образом с проектом сионизма. И эту линию можно продолжать дальше, как там это делает Эдвард Саид и смотрит, какую роль играл вот это восточное народное тело еврейства этнического в Европе во время Холокоста и до него, и затем, после переселения, после как бы реализации сионистского проекта, насколько это еврейство стало агентом Запада в теле палестинского народа. Это вот первый момент, как скорее просто некоторое вот наблюдение, связанное вот с этим вашим замечанием. А второй момент, вот мне хотелось бы уточнить, понятие жертвы, к которому вы обращаетесь, и насколько и каким образом оно отличается от других некоторых форм, также как бы чреватых солидарностью. В частности, вы вспоминали про Сореля, ну вот можно говорить об угнетенных, можно говорить об униженных и оскорбленных. Есть ли какая-то принципиальное отличие жертвы и продуктивное ли это отличие? Или напротив, оно как раз и тормозит эту солидарность, поскольку жертва в принципе, предполагает оптику как раз палача, как вы говорили.
Да-да, совершенно верно, тормозит. Я считаю, что в понимании жертвы, так же как униженных, оскорбленных, угнетенных, все еще присутствует диалектика раба и господина.
Ну, как бы там, да-да. Любопытен вот Кожев, который как бы с интересом наблюдал за вооруженным рабочим, потому что понимал, что это, говорил, что это некоторое схлопывание.
Да-да-да.
Диалектики, это угнетенный, который как бы рискует своей жизнью с вооружением.
Ну, с одной стороны, вот здесь есть две стороны. С одной стороны, действительно, вот человек с ружьем, революционный рабочий, который преобразуется из фигуры солдата и делает революцию, например, в России, на его штыках создается революция. Это одна часть, связанная с некоторой политической ситуацией. А другая сторона, вот, которую я сегодня хотел, это увидеть в Холокосте другую возможность. Я это называю словом «беспомощный». Да? Тот, который не может освоить даже дискурс жертвы, потому что дискурс жертвы после Второй мировой войны стал востребован, стал выгоден, он капитализирован, о чем много написано. Поэтому здесь есть две стороны. Вот это революционная сторона и сторона предельного унижения. Вот революционная сторона связана с нарушением закона, того самого закона, который не может осуществиться никогда для беспомощных. То есть и с той, и с другой стороны мы имеем дело с тем законом, который должен быть изменен, с той системой права, которая не работает для исключенных. Неважно, они делают революцию в своей солидарности случайной или они уничтожаются. Понятно или добавить еще что-то?
Да, пожалуй, это...
Давай, нет. Что касается сионизма, да, есть, я не стал на этом обращать внимание, да, есть эта проблема, и я хотел просто подчеркнуть режим ассимиляции, потому что ассимиляция означает простую вещь. Право вводит внутри своих граждан сегрегацию определенную. Одни признаются людьми и гражданами, другие отказаны в этом праве. Право разделяет людей. Вот на чем я пытался акцентировать. Понятно, что внутри еврейских сообществ было движение сионизма. Для меня ассимилированный еврей – это просто такой же гражданин, как другой. в Первую мировую войну евреи наряду с немцами воевали на фронтах, как граждане Германии и Австрии. Вон, Витгенштейн в Австрии, тут, в Германии воевали многие.
Конечно, каждый о своем, я опять о своем. У меня такой вопрос. Вот если так поставить его, я просто никак не могу так сформулировать, чтобы это как бы, ну, стало, может быть, приемлемо для сегодняшнего именно разговора. Но для меня проблема, как возможно философское мышление и философская речь вот после всего этого. Вот когда мы, ну, каждый из нас, конечно, в совершеннейшем одиночестве отдельно, но в том числе вы, говорите обо всем этом. Вот вы в качестве кого говорите? В качестве стороннего наблюдателя.
В качестве жертвы.
Жертвы, бессильного, вот этого бессильного, беспомощного. То, что у меня есть, ну, тот ответ, который я для себя нашла,
нет,
вот,
Оля, очень простой
какая-то
ответ.
Позиция.
В качестве приглашенного вами выступающего.
Да, это лучший способ. Но, понимаете, вот я как бы вот в рамках моральной философии нашла только один приемлемое для меня убедительное вот решение, которое никем не принимается почти и не понимается. Но мне кажется, что в рамках морального дискурса, морально-этического рассуждения, философско-этического, возможно только взгляд на Аушвиц с точки зрения, как собственный индивидуально ответственный поступок. То есть я рассуждаю об Аушвице, как тот, кто несет за него ответственность.
Вы понимаете,
и никакого другого способа.
Это очень красиво. Слишком красиво, чтобы можно было это исполнить. Потому что вот когда вас начнут пытать, я посмотрю на вашу ответственность.
Согласна. Тогда об этом не будет, не будет места.
А я считаю, что мы все находимся в режиме такого микропыточного механизма, в котором то, что я называю пыткой, осуществляется мягким способом, да, мягким способом. Это, допустим, масс-медиа. Нам кажется, что мы можем их не смотреть, да. Масс-медиа имеет две стороны. С одной стороны, это часть современного мира, часть его образности, а с другой стороны, это то, через что осуществляется, ну, режим, в котором режим насилия определенный, да. И здесь, понимаете, ну, как бы для меня очень близкая дистанция между ситуацией информационного насилия и того, что происходит в тюрьмах. Хотя, вроде бы, казалось бы, это может быть очень далеко друг от друга. Я считаю, что, ну, как, если, ну, вот, если мы не знаем, что происходит в тюрьмах, мы не знаем, что происходит в жизни.
Просто. Я согласна с вами.
Да.
Я согласна с вами.
Тогда вы должны в моральной философии найти, где там место пытки.
Я хочу тогда так сказать, что да, там пытают.
Нет, но не я... там пытают, где в моральной философии пытают. Где фашизоидные элементы в аналитической философии морали.
Нет, как моральное существо я понимаю, что я живу в серой зоне, что пытаю я. Что пытаю я?
Не надо так прямо.
А почему нет? А вы думаете, что если там существуют пытки, то
нет,
это другие дела?
Я считаю, что если берут ваш текст и на его основании вводят регламентации для мигрантов, как человека, которому есть доверие, как этическому, моральному
философу, то я соучаствую.
То вы соучаствуете, да. А между прочим, это происходит постоянно.
Правильно, вот я об этом же и говорю.
Я сейчас про своего сына скажу. Он был на конференции в Норвегии, посвященном как раз мигрантам.
Да.
И там была группа аналитических философов, которые как раз рассуждали о границах морали применительно к тому, как вести себя по отношению к мигрантам. И там был человек из Израиля, который сказал: а вы знаете, что вот ваши все рассуждения потом берет бюрократия и использует, чтобы ограничивать права мигрантов.
Вот как раз у нас Константин борется за права мигрантов в судах.
Это надо
очень достойное занятие.
Но это была такая очень серьезная дискуссия, где фактически показано, что почти все механизмы так называемой аналитической моральной философии, они становятся принципами работы современной бюрократии.
Да в том-то и дело, Олег, я же про это и говорю.
Ну, а что вы мне говорите?
Ну, понимаете, например, есть такая статья Хааса. Хаас, я не знаю, как он правильно, да? Значит, вот о том, о нацистской этике, скажем, да? Он не ethics, а ethic, то есть как это. Вот, и там он говорит, что она основана на идее справедливой войны, да? На идее меньшего зла. И целый ряд таких фундаментальных этических понятий, которые очень распространены, сейчас являются для большинства наших коллег как бы исходами, неустранимыми.
За этими понятиями большая история. Что мы можем этому противопоставить? Эти понятия, естественно,
да в том-то и дело, что происходит обрыв, что все эти классические понятия вдруг оказались соучастниками.
А как тогда людей научить ими не пользоваться?
Людей учить я не знаю, как. Нет, себя хотя бы научить не пользоваться.
Ну, себя, да. Ну, хотя бы себя научить.
Да, ну, хотя бы сказать, что справедливая война – это оксюморон. Оксюморон, как вы произносите? Я не знаю, где это ударение. Вот, да. Что выбор меньшего зла – это вот юденраты, которые организовывали посадки в поезда и так далее. Ну, Арендт об этом, да, говорит. Ну, как бы хотя бы, чтобы философ вдруг понял, что вот Аушвиц, что надо проверить свои понятия Аушвицем. Иначе он не может ими пользоваться, иначе он просто вот то, о чем вы говорите, вот бюрократ возьмет и поднимет как флаг все, что философ изобретет. То есть как, хотя бы каким-то образом поставить свой разум под сомнение, ну, каким-то... попытаться... А как продолжать в прежнем стиле, если ты вот это все знаешь?
Ну, вы как бы взываете к...
Нет, я не взываю, я просто делюсь собственной проблемой.
Да, да, индивидуальной морали, я считаю, я считаю, что каждый из нас может быть индивидуально вполне аморален, но гораздо важнее, какова наша мораль в солидарности.
Лет, можно я вам вопрос задам? Вот вы связали это с солидарностью и пытку. А вот применительно к Холокосту, это что означает? Это что вы согласны с теми, которые полагают, что виноваты сами евреи, поскольку они сотрудничают? То есть к чему, как это все... Вот применительно к Холокосту и, скажем, ведь мы же должны, рассуждая о Холокосте, как философы, каким-то образом прийти к какой-то точке, чтобы это было невозможно. Так ведь?
Ну, я думаю, что не философы делают невозможным Холокост. Такое мое есть скромное.
Это нет, это другое дело. Но они должны в мысли это обозначить, как это да.
Нет, я как раз разделил это понимание вины, коллективная вина. И это вот оксюморон, да, как
сказать. Теперь оксюморон с этого дня.
Это, ну или парадокс, да, что тот, кто осуществляет насилие или пытку, себя виновным не считает, потому что он находится в рамках прав, своих прав. А тот, кто подвергается насилию, ощущает свою вину. Хотя нам кажется, что должно быть наоборот. Вот на этом парадоксе как раз все и строится. Поэтому, конечно... Я ни в коем случае не говорю о том, что виноваты сами евреи. Я говорю об эффекте, о вине, как эффекте, который возникает в момент пытки. И что этой виной наполнены воспоминания узников. Вот фильм «Ланцман», 9 часов. Да, там он каждого подводит к тому, что каждый начинает говорить о своей вине, что он не мог помочь тому. Что он видел, ну, как у каждого возникает из собеседников Ланцмана. И это такой, конечно, ну вот мощный сегодня источник, фильм Ланцмана, потому что он фактически говорит, сам Ланцман, кстати, сказал, это фильм не о выживании, а о смерти, сказал Ланцман. И что значит о смерти? Там даже есть этот мотив последнего еврея, выжившего, который остается. То есть вся вот эта система свидетельств и показаний, как было, она уходит, как только умирает последний свидетель. И все превращается в мифологию. Холокост уже стал такого рода мощной мифологией, где одни говорят о вине евреев, другие о коллективной вине немцев. И так. Я с этими мифологиями не разбираюсь. То есть для меня это то, что вот Бергсон называл «la fonction fabulatrice». Да? Ну, как-то так. Да, такая мифотворческая функция разума. Это функция разума. Я не думаю, что это что-то нам может здесь дать, если мы кого-то определим виновным.
Вот я думаю, что нам дает ваше объяснение.
Я сказал, это набросок, некоторые намерения такие весьма скромные, попытка показать иной способ существования солидарности. Иной способ существования солидарности в момент...
Вы его связываете с правом?
Да. Потому что я как раз пытаюсь показать, что вот этот способ существования солидарности, он никак в праве не может быть зафиксирован и представлен. Но он в пожеланиях должен оказывать давление на право. Вот каким образом, я пока не могу сказать. Каким образом он может оказывать давление на право?
Вот я, если можно, отвечаю на вопрос Салам Кремовича, если можно продолжить эту линию, отвлекусь от Холокоста и скажу о наших движениях протестных. У нас много протестных движений по стране. Они разобщены, между ними нет связи. Но если выводить какую-то общую линию, это требования справедливости, которые тоже никаким законодательным образом нигде не закреплены. И вот, в принципе, они солидарны. То есть это уже есть некоторая де-факто существующая солидарность, даже при том, что отношений между этими разными движениями, как таковых, инфраструктурных или каких-то иных, еще пока нет. А солидарность уже есть. И вот мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, это тоже такая же подобная вещь.
Лена, когда нацисты, если взять выступления Геббельса, там, Гиммлера, разные, да, они тоже ради справедливости.
Нет, это риторика.
Как ты отличишь риторику от нериторики? Они тоже ради блага человечества. Они спасают
просто.
Человечество.
Нет,
у них тоже солидарность.
Очень просто. Кто унижен и кто во власти? Тот, кто говорит о справедливости с позиции власти, это всегда риторика. Всегда. Нету такой власти, которая бы говорила о справедливости не риторически. Угу. Потому что справедливость осуществляется. И тогда невозможно говорить. А тот, кто лишен права говорить о справедливости, и действия которых не просто игнорируются, а дискредитируются, вот там мы должны видеть это движение.
Но в какой-то момент любое движение начинает озвучивать... это все равно будет риторика.
Как только это становится вот, понятием, лозунгом, это становится точка зрения власти, это формулирует профессор, это формулирует идеолог.
Ну, мы же говорим все-таки о определенных действиях.
Да, в этом смысле у меня тоже вот такой же к вам вопрос. Вы исключили индивида и солидарность, но все-таки поступают индивиды.
Нет.
Ну вот, Лена говорит нет, и я солидарен. Так я считаю, что индивиды повторяют.
Нет, сказала Лена. Вот нет, сказала Лена.
Не уволишь, потому что на самом деле сначала мы делаем что-то, а потом мы по этому поводу говорим.
Переоценена роль индивида, то есть вся история философии, история культуры наделила такой индивида ценностью, что нам кажется, что велика его роль в индивидуальном поступке. Как показывает современный мир, мир масс-медиа, роль индивида в поступке ничтожна.
Что вы понимаете под поступком тогда? Вы понимаете действие?
Она может быть,
это же не поступок.
Действительно ничтожна до отсутствия, но просто вне индивида нет поступка. Вы же должны что-то делать. Вы должны
почему?
Поступать. Если кто может поступать?
Если мы рассматриваем поступок как структуру солидарности или структуру справедливости, несправедливость как таковую, да, какую-то онтологическую данную, а как определенную структуру установления справедливости, установления солидарности, когда всегда существует уже несколько людей в это вовлеченных, а не один, кто принимает решение. Все. Тогда мы просто по-другому это мыслим.
Это не страшно.
Это прекрасно.
Кроме того, что вы обругали, что моя мысль слишком прекрасна, чтобы быть верной. Я такой аргумент не признаю.
Я знаю, ну вот как. Значит, как говорил Ленин, мы сильны сознательностью и организованностью. Нету другого оружия. Значит, да вот, в смысле, вот где-то...
Меня, честно говоря, очень пугает вот это слово.
Да, и, нет, сейчас извините, последнее, что, значит, и в этом смысле, конечно, все это даже в высшей степени интересно, но не противоречите ли вы сами себе, когда связываете это с массовым обществом и с практикой уничтожения масс людей в Первой мировой войне, и так далее. То есть там, где фигурируют единицы, в качестве единицы группы, нации, там, еще там какие-то группы, то это как раз и открывает в пространство, где потом появляется Холокост.
Совершенно справедливо. Только я не противоречу сам себе, а я сразу обозначаю массовое общество как внутрипротиворечивое явление. Поэтому да, уже там могу не противоречить. Это как композит. Это композит, в котором одна сторона очень хорошо представлена, и моя задача как бы показать другую сторону, которая представлена в меньшей степени. Ну вот и все.
Олег, скажи, пожалуйста, ты сказал, что до 68 года, если не ошибаюсь, еврейство не признавало себя жертвой. Почему?
Ну вот у Шамона в книжке Жан-Мишель Шамона это описано. Ну как бы была сильна очень религиозная трактовка Холокоста.
Но она отступила только из-за массовизации, из-за...
Она отступила под действием масс-медиа и большого капитала, который был вложен в еврейские организации, которые стали зарабатывать, вот как Норман Финкельштейн показывает, на преувеличении количества выживших. Преувеличение количества выживших оказалось колоссальным инструментом извлечения денег из немецких и швейцарских банков. Ну, для того, чтобы... выплаты делать.
Но вот это вот эксплуатация идеи жертвы, солидарность или нет?
И эксплуатация идеи никогда не солидарность, да. И я даже, значит, когда я говорю солидарность в беспомощности, да, или солидарность, это как раз обнажение того, что солидарность возможна, когда индивид уже почти изничтожен. Что вот это последний эффект солидарности находится в момент пытки, когда человек понимает, помочь некому. Это
но,
последний
это
эффект.
Это политика тоже может из беспомощности рождаться? Индустрия Холокоста?
И... Я не думаю, что денежные политики рождаются из беспомощности. Я считаю, что это рацио, да, работающая рациональность. Очень сильно.
Просто, может, к 68-му году уже не осталось тех, кто как-то... ну, большей части тех, кто пережил и остался жив.
Нет, 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 нет. Юль, очень много. Вот когда Ланцман начинает снимать...
Ну, там, ну это я знаю, пару человек, да, но пропорция полшинца.
Да, да, да.
А вот Оля же нашла здесь у нас.
А?
Ну да.
родственников нашла, что ли?
Я? Живых?
Да.
Очень мало, да. Да, очень
здесь,
мало.
Здесь, под Москвой.
Да, нашла, но только что меня потрясло, они все были русские.
Они где-то?
Значит, есть такая организация детей, бывших узников нацистских лагерей. И мы же проект задумали, чтобы Даша Нестеровская сделала портреты. Вот. И как странно оказалось, что они все вот такие вот оказались партизаны, герои, ни одного еврея там не оказалось. Хотя я вообще, ну, против всех этих национальных. Ну, ладно, это уже отдельный вопрос. Вот. Но я потом вышла на музей, на общество исследований, как там называется, Холокоста, и как эта фамилия его человека, который там вице-президент, историк.
Альтман.
Да, к Альтману. С Альтманом списалась. Вот, и говорю, как-то странно, но он почему-то мне сказал, что есть, но где-то есть там в других городах, очень отдаленные, мало.
Он бюрократ.
Бюрократ, да? Да, он сказал только, я с удовольствием приду и вас выступлю. Вот, о чем, что, собственно говоря, я ему не предлагал. Вот, а помочь, знаете. Но дело в том, что вот как раз вот Санкевич вспомнил про реальных узников. У меня был опыт общения с реальным узником, которому было 15 лет. Он 8 месяцев провел сначала в Аушвице, потом в 4 других лагерях, что его спасло, по-видимому. И я потом обнаружила в вот этом центре Холокост, или как он называется, в Нью-Йорке, значит, интервью с ним, где-то часов 8, наверное, огромное интервью, в таких абсолютных деталях, как туалет там выглядел, как, ну, в деталях быта. Вот. И вот он как раз говорил, там его спросили про дружбу. Вот. Он говорит, знаете, да, я встретил даже из своего города, Лодзи, мальчика, говорит, вот мы с ним, я так рад был его видеть, говорит, ну потом, понимаете, вот вы рады человеку, потом он исчезает, и ты ничего не испытываешь. Не, абсолютно. То есть, говорит, это совершенно другое, то есть, другое совершенно. Так. И потом говорят, а вы, ну вот в чем, там был какой-то момент героизма, там противостояние? Он говорит, нет, говорит, там главная задача была точно выполнить то, что от тебя требуется. Вот когда я говорю, что это торжество социальности, то есть ты нацелен только на то, чтобы точно, потому что ты должен выжить, это единственный смысл и задача, и ты должен точно выполнить, что от тебя хотят. То есть, если ты знаешь немецкий, то сразу у тебя процент выживаемости вырастает. Ты понимаешь просто. Вот. Это совершенно, говорит, ну, вот такое. То есть, мне кажется, что это такое пространство, которое все-таки подвергает сомнению все наши понятия. А уж понятие солидарности – это в первую очередь. То есть,
ну да, я пытаюсь сказать, что да, действительно, да, я в этом смысле с вами солидарен.
Да, что...
Потому что прежняя солидарность, которая понимается абстрактно или онтологически, как нечто данное, не существует. Что солидарность может мыслиться не исходя из солидарности индивидов, а исходя из того, что индивиды – случайные актанты в этом. Угу, случайные.
Угу.
И в конце концов
похоже.
Они могут... В конце концов, солидарность обнажается максимально, когда они сведены до беспомощных.
Да.
Да. Да. А вот что касается до 68-го года, ну, там, пора... Это очень характерно по поводу... Посмотреть просто фильмы, да, которые снимали. Еврейской темы с 53-го года практически нету в фильмах о Второй мировой войне. 53-й год, Пуэнто Корво, фильм «Капо» о девушке, которая стала... Еврейской девушке, которая стала «Капо». И этот фильм как бы был почти, ну, как бы принят в штыки, да? Ну, как бы это одно из первых таких обвинений евреев в том, что в сотрудничестве. И с этого момента много лет вообще нет еврейской темы, а потом она становится оскароносной.
Просто на этот вопрос...
В 78-м году, после сериала «Холокост», это был взрыв.
Ну, так, а до этого Ланцман начинает в 75-м году снимать.
Да, в 70-х годах.
В 70-х годах начинает.
Да. А знаете, есть книга, ой, извините, сейчас нет. А вот я, у меня жуткий склероз на имя, название и фамилии. Вот, ну, вы знаете наверняка, эта книга женщина написала на фамилию, про историю говорения о Холокосте. Ну, я могу посмотреть, у меня записано. А? Астма, да, правильно. Вот. И вот она же как раз там показывает, что просто была всеобщая как бы незаинтересованность в этом разговоре. сразу после войны, потому что оно разрушало возможности как бы солидарности наций и общения между народами и так далее, между государствами. И она вот как раз это показывает, как постепенно, может быть, в связи со сменой поколений, вот вдруг резкий вот этот взрыв интереса, дошедшего до полной спекуляции, вот, то есть до невозможности того, что уже стало в фильмах особенно, это вообще просто... Ну, что-то ужасное, вот, то есть способ достижения, получения премии, скажем так. Вот этот взрыв она описывает как раз. И это, да, действительно, где-то 70-х годов, с конца 60-х.
Да. То есть вот у нас есть два десятилетия, 50-е.
Вот этот «Ночи туман», годы, вот этот документальный фильм.
Но это
да, это самый ранний, один из первых. Да, да, вот, один из первых, да. А потом вот потихонечку, да. Но, а до этого нет. Тишина.
Я просто почему, собственно говоря, вопрос задала. У меня такая ситуация возникла с разговорами с Кнаба. Господин Кнаба, он не был евреем, не был узником лагеря, но воевал. Потом там получил ранение, у него в голове был осколок, который всегда мог повернуться, но козлепил в любой момент, он с ним жил, работал. Ну, в общем, это специфическая такая история, неважно. Но мы с ним много говорили о войне, но это были такие приватные разговоры, не об его опыте войны. И он мне постоянно говорил, ну, собственно говоря, фоном всего проходила идея, что делать из тех, кто воевал, пострадал, жертв, это второй раз унижать.
Да, и... есть даже такой термин «двойная виктимизация».
Да, да, двойная виктимизация, совершенно. Вот все, полный фон вот его рассказов, его, ну, не знаю, каких-то реакций. Поэтому-то я и думаю, что это тоже немаловажная деталь, собственно говоря.
Да-да-да, это вот есть этот момент двойной виктимизации.
Никто же не хочет вспоминать моменты своего унижения.
Да. Конечно, это очень сильная вещь.
Но мне кажется, Олег, все-таки слово «мораль», и это очень закономерно, особенно в контексте этой темы, вам некомфортно, да? Вот, я как раз
рада этому. Я когда употребляю слово «мораль», чувствую себя крайне аморально.
То есть вам хочется схватить за нож и...
Нет, просто неловко.
Ну, неловко.
Вы слышали, что вы думаете, что... Ганди ответил, что делать евреям?
Да, да.
Он сказал, а они должны совершить коллективное самоубийство.
Да, 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 да.
Хорошо, как отреагировать вот в этой ситуации, когда их вот так уничтожают?
Ну, в принципе, это в его логике находится. Вполне. Потому что логика Ганди – это же логика коллективного ненасилия. Когда коллективы идут на жертву, и только благодаря коллективным жертвам возможно что-то предотвратить. А индивидуальное ненасилие не существует, просто не существует, оно бессмысленно, абсолютно. Оно не осуществляет никакого действия. Когда говорят «начните с себя», это антигандизм.
Но это не... Но не анти-Толстой, который был учителем и... как бы не просто формальным учителем, отцом Ганди. И как раз, когда рассматривал историю со смертной казнью, и Толстой приходил только к выводу, что можно с ней покончить, начиная с конца, когда не будет того, кто захочет стать палачом. Тот, кто не нажмет курок последний. Только тогда можно действительно ликвидировать. А остальные все вещи, когда там эти судьи, все эти процессы, право и все такое прочее, там все так запутано, значит, как в этих, он говорил, да, где корзина, которая из прутьев, где концы с концами, спрятаны, значит, и все как бы участвуют коллективно, солидарно в этом, да? Но при этом никто бы из них персональное, не стал бы это делать. Да? Они, а вот оказывается, их как бы действия спрятаны, они в такой коллективной такой безответственности растворены. Вот такой был его ход размышлений.
Мне так кажется, что вот это вот, вот ваше отношение к индивидуальному, скажем, моральному поступку, индивидуально ответственному, да, это очень, это своего рода ответ на то, что было, да, ну вот на это, на Холокост, на Аушвиц, да, и такой ответ, наверное, тоже возможен. Вот, то есть просто исключение вообще, вот это дискредитирующее себя, дискредитирующего способа мышления, дискредитированного набора понятий и так далее. И я вот, ну, как мне, так я это вижу, и я это могу принять. Вот, хотя, ну, насколько это, ну, все равно же без этого, на этом остановиться невозможно. Невозможно.
Ну, как люди есть... приходят к тому, что что-то себя дискредитировало. Для этого уже надо что-то проявить, какую-то минимальную заинтересованность в предмете.
Ну да, то есть для вас это не видно, потому что заинтересованность
в предмете. Ну, это понимаете, понимаете, это вот называется, что ли, гигиена, да? Ну, не знаю. Сначала мы объясняем, почему что-то себя дискредитировало. Ну, вот, обычно это через какие-то последствия, которые случились. Ну, и так далее. Почему, почему?
Ну, это понимаете, как... дело в том, что Аушвиц, ну, как мне кажется, он просто выявил, стал, сделал, ну, вот, вывод, да, очевидным, видным то, что постоянно существует и всегда было, и связано вообще просто с социумом. И он выявил, что, собственно говоря, есть, ну, скажем, моральный язык и, или моральная норма, и чего она стоит. Вот. Просто сделал это видно.
Ну, вот. В каком-то смысле, да. Но...
То есть тут не требуется как бы интеллектуального усилия, чтобы но, это увидеть. Но это проблема. Просто как эмпирическое...
Но,
это...
но есть проблема. Вроде бы он что-то выявил, а... Сколько у нас людей в стране знают об уничтожении адыгов?
Наверное, вот вы и еще один.
Кто знает? Сколько их было уничтожено?
Это, конечно, сами адыги, которые знают.
Или убытки, которых просто не стало, и которые в Красной Поляне как раз были.
Где
сейчас Путин?
Понимаете, Олег, для вот...
Кстати, наша великая Екатерина.
Да.
Начало,
но да, уничтожил Александр II, конечно.
Да,
Александр II.
Ну, конечно, это...
Не знаю, вам, наверное, не покажется убедительным мой вот такой
они
пример.
Были изгнаны. Они...
Часть была уничтожена, деревни сожжены, во время транспортировки в Турцию погибла еще половина.
Да,
это чистый геноцид вот в нашем современном понимании. Да.
Кстати, почему вы как-то... робко говорили об уничтожении американских индейцев. Почему это нельзя?
Ну, смотрите, есть просто...
Даже
есть просто
да.
Это, ну, у нас в стране сказать про то, что американцы устроили, уничтожили коренной народ, я почти слышу интонации Соловьева сейчас.
Но здесь его пока никто не слушает.
Американцы должны знать, да, что они сами... На самом деле там есть полемика, по крайней мере. Есть те, которые, конечно, говорят, что это настоящий геноцид индейцев, и таких может быть даже большинство. Есть данные по цифрам, которые с прихода европейцев, там насчитывалось от 12 до 15 миллионов индейцев, и к 1900 году их осталось 150 тысяч. То есть, ну, но некоторые исследования показывают, что вот планомерно уничтожение как уничтожение не происходило. Вот то, что характеристика геноцида – уничтожить как нацию. Погибали от болезни, от алкоголя, ну,
их просто изгоняли.
Их изгоняли, они были не приспособлены, но не было идеи уничтожить как нации. Да. Вот да, это...
Они же их, собственно говоря, никакой ответственности не было.
Но тем не менее, официальное определение геноцида связано с этим намерением уничтожить как народ.
Логический фокус.
Нет, это не фокус, связанный с тем, что проводилась, конечно, политика, но не политика уничтожения, а поражение в правах, переселение на другие территории, вытеснение.
Колонизация.
Колонизация это называлось. Это другой вообще мир. Мир колонизаторства. И насколько применимо к нему понятие геноцида, это такой сложный вопрос. Я говорю, есть полемика на этот счет.
Есть же большая полемика об уникальности Холокоста, там его единственности и так далее, насколько его можно научными методами схватывать. Можно ли, да. Но мне кажется, что, понимаете, в определенном вот видении, да, к которому я склоняюсь, это как бы фальшивый вопрос, бессмысленный. Потому что, скажем, если я кого-то убиваю, да, это вообще не важно, что тысячи людей до меня и после меня убивали, и что существует множество таких фактов. Да? То есть то, что я убил кого-то, это совершенно, это совершенно другое. Это на него не действует. Я не могу никак изменить этот акцию поступка, как бы его смысл и так далее, и так далее, тем, что другой человек тоже это делал когда-то. Вот, то есть в этом смысле вот такой взгляд на Холокост, на Аушвиц, он просто делает эти вопросы неактуальными, скажем так. Вот, они ничего это не меняют.
Это просто из разных регистров.
Абсолютно вопросы. Разные регистры, да, я согласна, да. Это разные регистры, его хорошее слово. Я все никак не могла подобрать. Вот. Но все-таки разные регистры существуют. Какие-то диалоги между ними возможны. Может, и бессмысленно, но возможно.
Может быть, дальше мы услышим представителей других регистров.
Да, у нас все разные регистры, абсолютно. Я не знаю, только вот Лена может быть ближе все-таки. К солидарности. Вот. А так, в принципе, у нас разные регистры, но это никак не меняет смысл слушания, обсуждения. Вот. Да.
Ну что?
Может, кто-то стесняется?
Да нет.
Меня зацепил очень доклад и тематика солидарности. Но мне кажется, вы солидарность как-то понизили и вывели ее на уровень биомассы. Потому что когда идет речь о жертвах, это жертвы, которые не осознают сами себя. В общем-то, жертвы животные, которые способны объединяться только на уровне стада и стаи. И, собственно, когда речь идет о солидарности в лагерях, то здесь, мне кажется, как раз важен именно момент осознанности. Только такие жертвы, способные к сопротивлению, они и способные вообще избежать вот этого ада, вырваться из него, это те жертвы, которые имеют эту осознанность. Мусульмане, о которых писал Прима Леви, они не имели этой осознанности, и они, в общем-то, как раз вот находились на уровне совершенно другого примитивного существования, существования без имени, коммунального фигуры без имени, и не способны были в принципе к солидарности. Вот, поэтому вот не знаю, солидарность ли это вообще, и когда Прима Леви задает вопрос, человек ли это, мне кажется, вот этот вопрос очень важен вообще для осмысления солидарности. Способен ли такой человек к солидарности, если он потерял уже имя человеческое?
Только такой, как бы, видимо.
Как
я поняла, да, но я не знаю, это трудное довольно понятие.
Остаточный эффект. Конечно, конечно, не надо, чтобы ощутить солидарность, не надо доводить себя до доходяги, да, в шаламовском смысле. Никто не обязан, чтобы ощутить солидарность. У нас есть другие возможности, конечно. Но понимаете, здесь какой момент. Как много, вот я сразу задаю вопрос вам в ответ, как много было восстаний в лагерях уничтожения?
Ну, в Аушвице как минимум несколько было.
Очень мало.
Зондеркоманды. Как раз это одна из основных проблем, почему все у немцев так гладко получалось. Почему евреи даже покупали билеты на поезда, которые идут в Аушвиц, сами покупали билеты туда.
Но это о том, что те, кто были совсем умнительны, они способны были к солидарности, а те, у кого какая-то автономная часть личности оставалась, и кто был способен сопротивлению, тот как раз и сумел организовать что-то.
Ну вот у нас разные с вами
там
понимания.
Там совсем это такие единичные.
Слово очень идеологически окрашено.
Конечно.
Оно сразу вызывает в сознании образы борьбы, классовые, слова и так далее. Но ты говорил, насколько я понимаю, о другом типе солидарности, который можно вообще другим словом назвать – связанность. Я не знаю, можно предложить какие-то другие слова для
этого? Это слово, значит, конечно, человек, трудно.
Я бы сказал так. С развитием цивилизации в человеке становится все меньше человеческого. И нам надо положиться хоть на что-то, извините, скажу такое слово, хорошее.
Ну,
и вот это хорошее, это солидарность вне человеческого в человеке. Не солидарность человеческого.
Я называю это соматические права человека.
Это не обязательно. Вот естественные права. Права. Но уже нету солидарности. На этом я и строил свое противоречие, что нету там режима солидарности. Ну, хотя это близко, да. Ну, с чего-то надо начинать. Может быть, потом найдем где-то в другом месте.
Нет, я, наверное, неправильно поняла. Но вот для, скажем, известна эта идея с античности, да, что лучше жизнь хорошая, чем жизнь как таковая, да, плохая, да, так сказать, чем никакая, да, должна быть хорошая жизнь. И Платон считал, что если кто-то нехорошо живет, недобродетельно, его лучше убить. Вот. Для всех лучше. Вот. И для него самого тоже. Значит, Аушвиц показал, что это неверно. Да? Что так нельзя. Что такая идея, она и лежит в основе Аушвица. Да? Что те, кто нехороши, вот их лучше убрать. Да? Вот. Их жизнь недостойна. И жизнь мусульманина недостойна, так сказать, понятия человека, и его можно убить. Да? Таким образом, вот эта идея сама, она была фундаментальной для всей классической этики. Она неверна, она соучаствует. Да? То есть надо действительно увидеть человека как чистую жизнь, да? Без всяких социальных определений. Ну, люди там просто были лишены этих социальных определений, вот, ну, кроме еврейства, может быть. Вообще каких-то других, там, в том числе правовых, там, да? Социальных каких-то качеств, психологических. Ну, это понятно, всего-всего, да? Что приписывалось человеку всегда. Вот, и как понимался человек. То есть остается вот действительно человек в каком-то своем таком, я не знаю, как это назвать, это не био, наверное, это просто вот в каком-то своем чистом смысле, да, бескачественном, как некое ничто. Вот. И вот если через. Если вот вы это имеете в виду, что вот только так и не это.
Я специально даже противоставляю. Вот. То, что вы описываете, близко к пониманию голой жизни.
Да, голой жизни.
Но я как раз пытаюсь сказать, что под пытками это совсем другое, нежели мусульманин. Что человек под пытками – это не голая жизнь. Mm-hmm. Это человек, все еще человек, но в лишении его человеческого и в сохранении остатков солидарности. В голой жизни никакой солидарности нет.
Mm-hmm. Вы правильно сказали. Там вот в био нет никакой солидарности.
А вот под пытками она сохраняется как то, что нет помощи, вот как говорит Америка, никакой помощи не будет. Это страстная жажда того, чтобы была помощь и невозможность ее одновременно. А, конечно, у мусульманина ничего такого нет.
То есть, собственно говоря, получается, что солидарность негативная, то есть отсутствие, через отсутствие.
Нет, это у Америи, да, но есть разные способы говорить. Например, вот когда мы говорим о движении революционных масс, там другой тип солидарности. Но тоже не, она не индивидуальная.
Но вот вы говорили, что под пытками допускается любое предательство.
Да.
Тогда это тоже идет все через какую-то негативную, негативной характеристики, солидарность, это... такова она невозможна, но она желанна. Вся виртуальна, по сути.
Нет, вот предательство – это отказ в солидарности в таком традиционном смысле, что если ты герой, да, и не предаешь никого, то ты проявляешь солидарность с другими. А здесь солидарность по-другому понимается. Здесь предательство не является чем-то негативным. Пытка лишает предательства негативности. Понимаете? И у нас остается другой просто вот тип солидарности, как ее невозможность в данный момент в ситуации пытки. Но в принципе пытка обнажает все, что мы считали достоинством человека, как уходящее. Да, вот. Все человеческие достоинства, достоинства человека как человека, они пыткой уничтожаются. Вопрос, что остается?
Голая жизнь.
Нет, не голая жизнь. А голая жизнь, когда человек доведен до изнемождения, до крайности. А под пыткой остается желание и невозможность помощи.
Олег, ну вот...
То есть у вас, извините, то есть какая-то первичная человеческая связь.
Да, которая... вот связи, да. Связи то сильнее человека.
Да, да, первичная человеческая... Да. Связь, значит, последняя, значит, что уничтожается именно в процессе пыток, да. И в процессе низведения человека до жертвы. Да? Вот,
да.
То есть это, ну это да.
Да, конечно, слово «солидарность», оно очень
солидарно. Но вы тут же говорите...
А как там Бродского? Только с мертвыми я чувствую солидарность. Кто или вы? С кем? Бродский.
Ну, хорошо.
Это... Вы говорите о революционной солидарности.
Ваше понимание солидарности, оно, конечно, антисоциологично, вообще-то говоря.
Я с этим не спорю.
Да. А само слово, оно как раз... свет, как да. Бы обращает нас в эту да. сторону,
да.
понимаете?
Да, да.
Отсюда возникает целый ряд
сотруднений.
Но мы ограничены в словах.
Ну, в этом явно, да, конечно. Хотя и солидарность, да, конечно, да.
Ну, вот Лена говорит отношения, связанность, там что-то. А я считаю, что надо переобозначать слова, которые нас вводят в заблуждение. Социологически понимаемая солидарность то есть надо, всех давно ввела в заблуждение.
Это правильно. То есть надо выявлять действительный смысл этих слов. Вот такой, это есть такой.
Ну или, по крайней мере, значимость
нет, этих слов нет,
для нас сегодня. Да. Это не какой-то универсальный смысл. Это тот смысл, который, вот как Оля говорит, родился, может быть, вследствие событий исторических. Но это смысл сегодня актуальный для нас.
Просто, ну, скажем, революционная солидарность, скажем, если это солидарность слабых, да, а когда они пришли к победе?
Там это уже все другое.
Что с ним случилось, с этой солидарностью?
Победителей мы не обсуждаем. Победителей мы ждем только насилия.
Нет, вы сказали, что у нацистов это не солидарность, потому что это сила, это власть.
Да. Это то, что называют словом мобилизация.
Ну, понятно, да. Да, хотя там тоже индивид настолько уничтожен,
ну, да,
что...
Вот, да, вот у Батая есть прекрасный текст «Психологическая структура фашизма», где он показывает, как гетерогенные сообщества разрозненные начинают использоваться фашизмом, чтобы их мобилизовать. Да. Вроде бы и там сообщество, но...
Вы не можете, не думаю, никак определить солидарность в вашем понимании, не светя ее к отрицанию насилия. Вы просто не сможете.
Ну, во-первых, я не ставлю себе задачу что-то определить.
Нет,
моя задача что-то трансформировать. Какое-то понимание трансформировать. Но это другая несколько задач.
Ну, это понятно, но все-таки само это явление, это мы идентифицировать, понять, что это такое.
Да. Не уверен, да. Что должны. А что касается насилия, да. Ну как, вот один пример, который я приводил, вот Сорель «Размышления о насилии». Там как раз солидарность связана с насилием, которое понимается как забастовка, как не насилие. Диктатура пролетариата по Сорелю, не насилие. Это Ленин потом сделал из этого другую программу. Но в принципе это начиналось как идея насильственная, не насилие. Фактически. Так что здесь тоже такая, вот к этому слову такое отношение. Я понимаю всю как бы радикальность идеи ненасилия, но мне кажется, наоборот, не солидарность мы вынуждены интерпретировать как ненасилие, а ненасилие обязаны в каком-то смысле интерпретировать как коллективное действие. Не бывает индивидуального ненасилия.
Так как? Ну, конечно.
Ненасилие,
это, конечно.
Нет, ну просто многие
как минимум между двумя.
Да. А иначе... Многие там благоговение перед жизнью Швейцара понимают как ненасилие.
Нет, ну, это другое. Да, Швейцар не относится
не к этому. Нет, вот в том-то и дело. Нет. Вот. И буддисты не относятся.
Нет. Ну,
которые червяков сохраняют.
Конечно, нет.
Требуется для вашего понимания еще отказаться от индивидуального понимания о пытке. То есть пытка – это то, что может переживать только некоторое уже солидаризированное количество.
Нет, пытка – это то, что я могу лишь осуществлять, но не могу испытать.
Просто здесь вот любопытно, что вы нас вполне понятно настаиваете на некотором таком неиндивидуальном представлении о солидарности, пусть это слово, да, которое связывает не индивидуальности, но путем к этому идет такое, во всяком случае, там, в обыденном и культурном представлении, максимально индивидуализированный опыт пытки, где действительно никого вокруг нет.
Нет, мне кажется, тут хуже другое. Не то, что никого вокруг нет, а то, что пытка разъединяет. Пытка
да,
это механизм
вот
разрушения солидарности,
вот который как раз сегодня неосознанно используется социальными структурами, которые распространяют этот механизм на разные типы обществ. Да, вот это солидарность — это угроза для государства, для бюрократических структур, для функционирования институтов. Солидарность — это угроза. Поэтому испытки
извлекать. Солидарность, возможно, среди мертвых. Это угроза для государства.
Есть разные мертвые. Смотрела Джармуша, мертвые не умирают. Все, они съедают полицейских в конце.
Ладно. Как-то вы солидарны в том, что не поели, не попили.
Я думаю, что достигли
какого-то насыщения, да, в завершение все равно этого не может иметь. Все. Да. Спасибо, Олег, большое.
Спасибо.
Да.
С нетерпением ждем продолжения.